«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. И сегодня я и вы адресуем свои вопросы Михаилу Дмитриеву, президенту партнерства «Новый экономический рост», в прошлом первому замминистра экономического развития и торговли России. Михаил Игонович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, прежде чем предложить вам разговор о вопросах, приближенных к сегодняшней повестке непосредственно, у меня к вам вопрос такой более общий. Известно, что вы стояли у истоков создания Центра стратегических разработок, который сейчас особенно на слуху. В 2014 году вы центр покинули, а до того буквально возглавляли его, верно?
Да.
Можно ли сказать, что прежде цитировали какие-то заявления экспертов центра, какие-то сообщения о работе центра звучали не так часто, как вот в последние два года, когда его возглавляет Алексей Кудрин?
ЦСР – это организация с довольно длинной историей. Им ЦСР уже больше 15 лет. И за эти 15 лет он прожил несколько этапов развития, на каждом из которых его деятельность складывалась по-разному. В начале своей истории ЦСР был создан в 2000 году для разработки первой экономической стратегии Владимира Путина, когда он еще только баллотировался на первый президентский срок.
Его решением или
Это было распоряжение правительства создания ЦСР. Хотя, строго говоря, ЦСР является не коммерческой, не государственной организацией, просто его попечительский и совет, и главные органы управления входили представители органов власти. Так вот, тогда, в 2000 году, деятельность ЦСР освещалась очень широко, потому что всем был интересен и Владимир Путин как новый человек в политике, от которого очень много ждали, и большие надежды возлагались на новую экономическую политику, на стратегию, которая тогда разрабатывалась. Последующие 4-5 лет ЦСР обслуживал процесс реализации стратегии и участвовал в разработке очень многих других стратегических документов. Но в основном это продолжалось, пока Герман Греф сохранял пост министра экономического развития и торговли. Затем ЦСР перестроился, и как раз тогда я стал президентом организации, мы вынуждены были переключиться больше на консалтинговый формат работы. Мы выполняли заказы и государственных органов, и крупных государственных компаний, и частного сектора по разным вопросам, связанным с экономическим развитием. Кроме того, делали свои прогнозы, свой анализ, и он тоже был у всех на слуху. А после 2014 года на два года ЦСР ушел как бы в небытие. О нем очень мало говорили, и он мало чем занимался. Сейчас в связи с приходом Кудрина и тем, что работа ЦСР снова оказалась в центре будущей экономической политики, ЦСР разрабатывает
бюджетный проект.
Новую долгосрочную программу развития страны. А, естественно, это интересно всем, потому что сейчас меняется модель роста, от этой программы будет зависеть очень многое, в том числе, удастся ли стране выбраться из того застоя и стагнации, в которую попала экономика сейчас. Так что ЦСР, конечно, у всех на слуху.
До какой степени, можно ли оценить влияние действительно ЦСР на решения, принимаемые правительством вот в сегодняшних условиях, не только по долгосрочной, может быть, программе, а по каким-то текущим вопросам?
Это зависело исторически от ситуации. С 2000 по 2005 год влияние ЦСР было очень большим, не только в связи с тем, что именно в ЦСР была разработана стратегия, которая была реализована примерно на 40%. Это большой показатель реализуемости для документов такого рода. Кроме того, ЦСР постоянно участвовал в консультировании правительства по многим текущим вопросам, и в этом плане оказывал немалое влияние на экономическую политику. Сейчас, в данный момент, текущего консультирования ЦСР, по сути, не оказывает. Он, все его ресурсы сосредоточены на разработке стратегии. И результаты этой деятельности скажутся не сегодня, а через некоторое время. Надо сперва получить результат, он должен быть рассмотрен органами власти, и только после его принятия и начала реализации можно будет судить, насколько успешно были результаты этой работы.
Нам известно имя президента или главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.
Он не президент, он председатель совета.
Да. Кто сейчас еще занимается там, причем важно, не только руководящей работой, но и вот непосредственно аналитической?
ЦСР за последние несколько месяцев очень быстро разросся. Там возникло порядка 120 проектов, связанных с разработкой стратегии. Это очень масштабная деятельность. Ее курирует большое число экспертов и организаторов, которые действуют по разным направлениям разработки политики. И что самое важное, как обычно бывает в таких случаях, ЦСР привлекает очень большое количество внешних экспертов, специализирующихся на разных конкретных вопросах. Ясно, что силами своих сотрудников все эти 120 направлений охватить невозможно, и это никогда не делается при разработке стратегии.
Ну, технологически как происходит работа? Происходят круглые столы, либо рассылаются, может быть, даже в анкетном формате какие-то вопросы, наборы вопросов, над которыми работают эксперты, по которым они просто пишут научные какие-то заключения. Возможно описать, в принципе, технологию работы?
Вы правы, и делается все то, о чем вы говорите, и многое другое. Обсуждения проводятся по всем ключевым направлениям регулярно, но цель обсуждения не столько подготовить готовый материал, сколько выяснить интересы различных влиятельных групп, разные мнения, которые существуют по той или иной проблеме, политические установки и многое другое. Короче говоря, обкатать на практике с точки зрения восприятия ключевыми участниками экономической политики тех или иных наборов идей. А что касается написания самих текстов, которые потом лягут в основу стратегии, этим, конечно, занимаются профессиональные эксперты. По каждому конкретному направлению отбираются, как правило, очень хорошие специалисты, но сфокусированные именно на этом конкретном направлении, которые знают проблемы, работают давно и имеют опыт написания таких документов. Ну и есть другая проблема. По многим направлениям не хватает информации, они недоисследованы. Вот по таким направлениям ЦСР начал довольно активно формировать исследовательскую компоненту, и она сейчас быстро реализуется. То есть эксперты добирают материал, в том числе и в виде анкет, социологических исследований, и в виде сбора количественных данных и их оценки. Там идет очень активная работа в этом плане. Главная цель ее – сделать любые предложения доказательными, основанными на исследованиях и фактах, а не просто на, скажем так, мнениях отдельных экспертов.
Исследования все-таки в основном статистические. Об этом
это экономические исследования, они могут базироваться на разных источниках информации, и социологических, и данных статистики, и не всегда на основе количественных исследований, а на основе качественного анализа. Многие институциональные проблемы, например, исследуются на основе анализа законодательства, практики правоприменения. Это не совсем статистические подходы.
Я напоминаю слушателям, у нас в студии Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост». Вопросы нашему гостю, либо комментарии свои можете присылать на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Telegram «Говорит МСК-бот» в одно слово, это наш адрес там. Дозваниваться в прямой эфир тоже приглашаю, но, может быть, чуть-чуть позже. 7373-94-8 – это телефон прямого эфира от человека, который называет себя «Великий Немой». Простейший вопрос, а кто платит за деятельность, за эту работу Центра стратегических разработок?
Я сейчас не занимаюсь вопросами финансирования ЦСР, но примерно как в 2000 году, так и сейчас, как правило, взносы в его бюджет вносят крупные компании. Так происходило в 2000 году.
Их интерес в связи с...
Это не были прямые бюджетные деньги и контракты. Скорее, я думаю, как всегда в таких случаях, руководители крупных компаний, особенно государственных, прекрасно понимают значимость этой работы, и все это проходит как благотворительные взносы в бюджет организации. Потому что ЦСР – это не коммерческий фонд, он, по сути, не зарабатывает деньги оказанием услуг таким компаниям, это именно взносы.
Среди материалов, разрабатываемых ЦСР или даже добываемых ЦСР, есть такие, на которых накладывается... Ну, пусть это не государственная структура, но на которую накладывается какая-то степень секретности. Пусть даже там и внутри организации, может быть.
То есть... Ну, строго говоря, я думаю, ультрасекретности нет практически ни по одному проекту. Поскольку, как мне кажется, с вопросами государственной тайны ЦСР работает мало. Это было исторически. СССР не специализировался ни на военной политике, ни на политике в сфере государственной безопасности. Все остальное есть понятие, скажем так, определенной конфиденциальности использования первичных материалов. Пока эксперты написали то, что они считают своим мнением, это частное мнение экспертов, оно не прошло обсуждение, это могут быть резкие, неожиданные взгляды. Такого рода материалы сперва обсуждаются внутри организации, прежде чем выноситься на широкое обсуждение. Это вполне естественный процесс, характерный для любой деятельности по разработке экономической политики. Но большинство результатов деятельности СССР, в том числе промежуточные, которые сейчас ожидаются по всем основным направлениям до конца этого года, большинство таких результатов будет представляться широкой общественности и обсуждаться в публичном формате.
Вопрос, может быть, примитивный, бытовой, а в каком виде или даже скорее в каком объеме исследования поступают вот буквально на стол к, ну, например, к министрам, которые заинтересованы в этих материалах? То есть это что-то, что требует прям серьезной работы изучения, часов министерской работы, вот одного конкретного главы ведомства, или это что-то действительно максимально высушенное, максимально емкое?
По линии экономических ведомств в этой деятельности сейчас участвуют в основном заместители министров. Как правило, и в Минэкономике, и в Минфине есть 1-2 заместителя министра, которые вовлечены в обсуждение тем, затрагивающих сферы деятельности этого министерства. И они участвуют в обсуждениях, с ними согласовываются некоторые ключевые вопросы. Но я бы не сказал, что Министерство и Банк России уж совсем детально погружаются в эти материалы. Многие материалы сейчас готовятся только на экспертном уровне, и до министерств дойдут тогда, когда будет составлен свод и короткая предварительная версия программы.
39-й слушатель интересуется, какова доля иностранцев среди приглашаемых экспертов?
Сейчас практически нет. Вот участие иностранных экспертов было довольно большим в стратегии 2000 года, но тогда, в принципе, экономическая политика в России, ее выработка гораздо сильнее зависела от участия международных экспертов, и были большие программы международной технической помощи, которые помогали, были нацелены на то, чтобы разрабатывать вопросы экономической политики, в которых российским экспертам не хватало опыта и знаний. Сейчас таких вопросов гораздо меньше, и участие иностранных экспертов очень невелико, я бы сказал, оно по многим направлениям близко к нулю.
Вы говорите только о работе ЦСР, или, в принципе, экспертное сообщество в России не очень внимательно оглядывается на мнение иностранных экспертов и не привлекают их?
Нет, в принципе, участие иностранных экспертов по некоторым направлениям имеет место, но осталось не так много сфер, где российские эксперты очень сильно отстают от международных лучших уровней знаний. Поэтому, как правило, знаний наших собственных специалистов сейчас уже достаточно, чтобы разрабатывать хорошую политику.
В связи с этим вопросом, который слушатель задал, я припоминаю, что накануне многие издания, и мы в том числе, сообщали о прибытии в Россию Картера Пейджа. Вам известно это сочетание имени и фамилии?
Нет.
Его все называют ближайшим консультантом Дональда Трампа, его каким-то сподвижником ближайшим. Странный сподвижник, я не нашел ни одного фото, например, на котором бы Картер Пейдж был рядом с Дональдом Трампом. Может быть, консультантом и не положено. Зачем он прибыл в Россию, не уточняется, он пробудет здесь 5 дней, но известно, что он прежде в Москву тоже приезжал. Последний раз он был здесь в июле, и он выступает именно на научном конференциях, он выступал в Высшей школе экономики. Как вы бы оценили, если смотрели за вот этим процессом, работу именно тех людей, которые консультировали кандидатов на избирательной кампании, которая прошла в США?
Ну, я не следил за тем, как на техническом уровне была организована эта работа. Единственное, что я знаю, у Хиллари Клинтон работа штаба была гораздо лучше структурирована, и она была основана по принципу чек-листа. Грубо говоря, была составлена с самого начала четкая дорожная карта, и буквально в боксы ставились галочки. Эта задача сделано. Решена, это решена, это не решена. У Трампа гораздо больше уделялось внимание импровизации и спонтанной реакции на меняющуюся ситуацию. Но в одном аспекте Трамп, судя по всему, оказался гораздо более технологичен. Хиллари Клинтон анализировала настроение избирателей и те месседжи, которые адресованы разным социальным группам, на основе традиционных социологических подходов. Когда в рамках опросов выделялись однородные группы избирателей, которым, собственно, и адресовались месседжи, отражающие их потенциальные ожидания и интересы. Трамп, возможно, по крайней мере, судя по тому, что мы знаем из публикации, впервые в американских президентских выборах использовал технологию больших данных, основанных на анализе реакций участников социальных сетей в интернете. И эти данные оказались гораздо более эффективны с точки зрения прогностической силы и позволяли, по сути дела, во многом адресовать каждому избирателю индивидуальный месседж, отражающий его предпочтения и интересы. Не исключено, что это добавило Трампу несколько сот, а может быть и миллионов голосов, которые оказались решающими для его победы.
Словосочетание «большие данные», да, в моде. Среди российских экспертов, которые консультируют, в том числе и правительство по линии экономики, к этой теме обращаются сейчас? Насколько часто и насколько хорошо этот вопрос вообще известен? Вопрос больших данных в любом изводе этого термина.
Российское государство сейчас катастрофически отстает по масштабам использования больших данных.
Но словосочетание мы часто читаем и слышим, но вот из уст министров, мне кажется, я этого не слышал.
Осознание того, что это надо делать, и что это будущее и экономической политики, и государственной политики, да, и для большинства бизнесов, большие данные позволяют существенно повысить эффективность и результативность работы. Такое осознание в российские органы власти уже пришло. Но отставание колоссальное. Я думаю, мы отстали в этой сфере как минимум на 6-7 лет от многих правительств развитых стран. И это очень серьезно. Отставание. Ну вот для примера, сейчас в некоторых штатах Америки санэпиднадзор использует данные социальных сетей, в частности, отзывы о качестве обслуживания в ресторанах с сайта Yelp для планирования проверок состояния санэпидусловий в данном пункте общественного питания. Это позволило на четверть повысить эффективность проверок и выявление нарушений в ходе проверки. В России такого рода технологии – это практически недосягаемый космос, что-то типа полета на Марс.
Почему-то сразу на ум приходят какие-то схемы, связанные с недобросовестной конкуренцией. Может быть, организовать в соцсетях вал каких-то сообщений критических о работе того или иного, ну, в данном случае, заведения, тем самым навлечь на него какую-то проверку эпидемиологическую, санитарную, и может
это
быть...
Это возможно, но дело в том, что в соцсетях такие вещи тоже трудно скрыть, и они очень легко выявляются.
Если что-то взрывообразно происходит,
конечно.
То обращает на себя внимание. Напоминаю, у нас в студии Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост». Да, те, кто пишут о существующих информационных поводах для разговора, ребята, мы к ним обратимся, но чуть позже. Сейчас вопросы по обозначенным темам. Александр спрашивает у вас. Михаил Игонович, вопрос по вашему экспертному мнению. В прошлом году вы заявляли, что для запуска экономики России необходимо увеличить инвестиции в два ключевых сектора городского пространства – жилье и инфраструктуру. В целом на 5,5% в год. Но вот до этого момента, верно, Александр припоминает?
Да, именно так. Спасибо, Александр, что помните такую информацию.
Если решить основные проблемы с инфраструктурой, то страна может выйти на темпы роста 3-4 ВВП в течение нескольких лет. К вам прислушались?
начинают прислушиваться. В этом году мы по контракту с Минэкономразвития сделали очень детальные расчеты, опущенные вплоть до уровня отдельных муниципалитетов страны, в которых мы оценили, как может повлиять изменение инвестиций в инфраструктуру, жилье и размещение производства и населения по территории страны на темпы экономического роста. Это очень детальные расчеты, они никогда раньше в России до сих пор не делались. По нашим предварительным, очень консервативным оценкам, они добавляют 1% экономического роста ежегодно на ближайшие 10-15 лет. Если инерционные темпы роста сейчас у нас ожидаются в районе 2-2,5%, то 1% уже дает нам 3,5 ежегодных темпов экономического роста. Этого для России достаточно, чтобы наверстывать отставание от развитых стран.
Но выходит, то, что вы сейчас сказали, это... прогноз с серьезным, с серьезной степенью оптимизма.
Да, это очень оптимистические данные, и мы уверены...
Нет, если вы сказали, что уже есть данные о том, что примерно 1% вкладывается в это развитие инфраструктуры...
Но это совсем новые результаты, мы их получили только в конце ноября, и в правительстве, и в Центре стратегических разработок они еще только-только начинают обсуждаться и осмысливаться.
А насколько тщательно, насколько строго собираются данные об этих вложениях, ну там же вот на уровне тех же муниципалитетов, там есть четкое представление, что есть вложение в развитие инфраструктуры? Структуры.
Вот ну, на что этом касается уровне, развития что инфраструктуры, это не столько муниципальная проблема, это прежде всего вопрос связности между крупными городами страны.
Просто вы сказали, на уровне муниципалитетов тоже собираете.
На уровне муниципалитетов мы анализировали занятость, деятельность конкретных предприятий, успехи и неуспехи малого бизнеса, то, что очень важно для оценки того, в каких муниципалитетах и что может развиваться. А вообще мы впервые в этой работе в этом году использовали данные по всем промышленным предприятиям страны и по большей части предприятий сферы услуг столь детальные, что, в частности, мы оценивали их пространственное расположение в географических координатах для того, чтобы вот оценить это... влияние их размещения на производительность и эффективность деятельности.
Я предлагаю последние минуты этой получасовки посвятить вопросам от слушателей, заданным вслух. 7373948, я напоминаю, это телефон нашего прямого эфира. Прошу присоединяться к этому разговору и свои вопросы задавать. А, будьте добры, наушники, пожалуйста. Слушаем вас, да, здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Это организация, так называемая «Синекура». Объясните, оператор.
Вот. Нет, извините. 7373948, слушаем вас. Доброе утро. Алло. Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, у меня, господину Дмитрию, вот такой вопрос будет. Я в 66-м году присутствовал на, так сказать, подведении итогов академика Лаврентьева о своей деятельности. Ну, кроме того, что он построил и создал Академию наук сибирскую, он для каждого региона Сибири разработал программы развития за счет собственных ресурсов. Вот сейчас 17 лет, что-то вы говорите, разрабатываем. Где результат?
Спасибо. Но пример 66-го года, может быть, плохо соотносится с нынешними обстоятельствами?
Результаты нулевых годов на самом деле не такие плохие. Если мы сравним Россию с другими странами нашего уровня развития, мы в нулевые годы были одной из самых быстро развивающихся стран. Мы развивались в среднем за последние 15 лет, да, с учетом последнего спада, темпами не ниже Польши, а Польша считается вообще одним из рекордсменов стран с нашим уровнем развития по темпам экономического роста. Тем более, что Польша даже не испытала кризиса 2008-2009 годов, в отличие от России. Так что предыдущий период развития у нас был очень неплохой. От него выиграли широкие слои населения, в том числе бедные. Бедность в России в этот период очень быстро снижалась. Задача теперь добиться хороших результатов в других условиях, когда условия развития изменились, нефть больше не может помогать нам развиваться, нужны другие источники развития, и задача не упустить момент, найти эти источники развития, в том числе на региональном уровне. Вот наши пространственные подходы, сценарии которых мы разработали, они как раз и позволяют решить эту задачу, позволить разным регионам реализовать возможности своего развития в новых условиях, уже когда нефть не может стать стать основой экономического роста.
Напоминаю, у нас в студии президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. Я позволю вам еще тоже задать несколько вопросов нашему гостю после информационного выпуска. Сейчас как раз на него прерываемся.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Михаилом Дмитриевым, президентом партнерства «Новый экономический рост», в прошлом первым замминистра экономического развития и торговли России, и также в прошлом президентом Центра стратегических разработок. Президент. Если вы не против, все те, кто обращает нас к разговору о Роснефти, мне тоже страшно об этом будет интересно поговорить, но вот спустя буквально несколько минут сейчас давайте закончим разговор о работе экспертного сообщества как такового. Мне кажется, получилось неплохо. 7373948, призываю вас к этому разговору. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да. Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а сколько вот Россия меньше производит в мировом ВВП по сравнению с Советским Союзом?
Ну, я думаю, наша доля в мировом ВВП сократилась очень сильно. В свое время на пике мирового влияния доля СССР достигала где-то почти 10%, насколько я помню. Сейчас доля России порядка 2% мирового ВВП.
Но это главным образом связано с чем? Именно с общим падением экономики, в связи с тем, что сама территория, которая обеспечивает этот валовый продукт, сократилась?
Это было связано, прежде всего, с двумя причинами. Первое, после распада СССР потенциал экономики сократился примерно в два раза. Сократилось в два раза население, и была потеряна значительная часть территории. А второе, пока мы проходили через кризисные 90-е годы, многие очень значимые страны и регионы мира развивались ускоренными темпами. Прежде всего, Китай, среднегодовые темпы роста которого составляли 15-20% в год.
Но эту скорость они набрали не за счет того, что конкурент в виде Советского Союза был устранен, а за счет...
У них были самостоятельные свои факторы роста, которые были связаны с общим изменением условий развития мировой экономики, возможностями масштабного перемещения промышленных рабочих мест из развитых в развивающиеся страны. Китай этим воспользовался, и он сильно опередил Россию и многие другие страны среднего уровня развития. Из-за этого, собственно, дополнительно упала доля России в мировом ВВП, потому что выросла доля Китая и ряда других быстро развивающихся стран.
7373948, это наш прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Игоревич. Вот сейчас много говорят о новой модели экономического развития. Работает ли ваш центр над созданием такой модели, и как бы вы могли ее охарактеризовать, в частности, как в ней предусмотрено сочетание плановых методов управления и рыночных механизмов?
Да, действительно, собственно, о новой модели развития все и говорят. Мы очень много над этим работаем, и, собственно, ради этого мы делали в этом году очень детальные исследования сценариев пространственного развития и тех инвестиций, которые нужны, чтобы эти сценарии запустить. Действительно, экономика России может в ближайшие 10-15 лет развиваться в основном на несырьевой основе. Именно несырьевые отрасли смогут стать источниками ускорения экономического роста. И действительно, для этого нужно не только развитие инвестиций частного сектора, но и во многом усилия в формате, если хотите, плановой экономики, потому что нам необходимо развивать инфраструктуру, нам необходимо содействовать ускоренному развитию жилья, содействовать перемещению предприятий в те территории, где эти предприятия могут оказаться более производительными, создавать условия для развития городской среды и разных территорий. Это во многом зависит именно от политики государства, где действительно нужен очень тонкий баланс между усилиями властей и их экономической политикой и усилиями частного сектора. Собственно, вот над тем, как этот баланс сформулировать, мы сейчас активно работаем. Например, одна из самых последних наших разработок – это концепция создания рынка инфраструктурного финансирования, который, собственно, и базируется на совмещении усилий государства и частного сектора с целью масштабных вложений в инфраструктуру, большого увеличения
как можно
инвестиций.
Как можно решением или, скажем, искусственно, или, скажем, извне создать рынок? Создать рынок инфраструктурного финансирования, какую-то особую законодательную базу под это
организовать. И здесь нужна не только законодательная база. Главная проблема этого рынка в том, что далеко не вся инфраструктура окупается в рыночном смысле. Например, если мы построили дорогу, но не взимаем плату за проезд, и даже если взимаем плату за проезд, все равно эти инвестиции не окупаются за счет выручки от получения платы. Но эти инвестиции, как выяснилось, и мы сами проводили очень большой объем исследований последние 10 лет, эти инвестиции окупаются в том плане, что если проект правильно проработан и дорога построена в нужном месте, там, где она востребована, то это ведет к увеличению экономического роста и росту поступления налогов в бюджет в будущем именно благодаря тому, что данная дорога построена и расшивает узкие места в инфраструктуре. Вот эти дополнительные доходы, они позволяют бюджету окупать свое софинансирование инфраструктурных проектов. Это так называемый tax increment financing механизм, который широко применяется в мире для финансирования инфраструктурных проектов. Вот чтобы этот механизм заработал, здесь нужно и создать условия для частных инвесторов и их софинансирования проектов, и условия для финансирования государства на этой основе, на основе окупаемости за счет будущих налогов. Так что это действительно формат государственно-частного партнерства, и здесь есть своя доля рыночных механизмов и своя доля государственной политики и государственных механизмов финансирования.
То, что вы описываете, можно в совсем простых словах описать как «нормально делай, нормально будет». То есть затевайте исключительно проекты, которые действительно могут окупаться, в которых действительно заинтересованы те территории, где эти проекты развиваются. А почему на протяжении всего опыта вот нынешнего руководства мы поступали иначе? Почему мы, например, ввязывались в проекты, которые характеризуют как имиджевые, например, та же Сочинская Олимпиада, большой, в том числе, инфраструктурный проект, доходы от которого сейчас, ну, наверное, могут разочаровывать тех, кто ввязался в эту историю.
Мне кажется, на это очень сильно повлияли провальные 90-е годы. Целое поколение политиков, экономистов, бизнесменов России приучилось жить без масштабных инвестиций. Даже развитие нулевых годов, очень успешное по-своему, тоже происходило в рамках роста на некапиталоемкой основе. Не так много денег вкладывалось в основные фонды и маловато денег в развитие инфраструктуры. Возникла своего рода боязнь крупных инфраструктурных проектов. Только престижные проекты типа Олимпиады в какой-то мере эту боязнь преодолевали, но, конечно, Олимпиада – это, не, скажем так, не самое важное направление для развития российской экономики сейчас. Гораздо важнее многие проекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, которых и власти, и бизнес, в общем-то, побаивались. От них отвыкли за последние 25 лет.
Ну, коротко, можно описать, что может привлечь бизнес, что может привлечь инвесторов в такие проекты? Или что может вообще побудить кого-то такие проекты разрабатывать, если этот кто-то не государство?
Ну, эти проекты сейчас разрабатываются, но разрабатываются на штучной основе. Главная задача для того, чтобы сделать инвестиции в инфраструктуру массовыми, настолько, насколько они необходимы нашей стране сейчас, это создать предсказуемые правила игры для бизнеса и государства так, чтобы инвестиционные проекты в инфраструктуру можно было поставить на поток. Делать их стандартными, понятными для всех и для государства и бизнеса, понятным образом распределить риски между государством и бизнесом, бизнесу те риски, которые они понимают и готовы на себя взять, государству его риски, которые могут окупаться будущими налогами, и накопить информационные базы, которые позволяют четко прогнозировать потенциальные результаты проектов. Например, в проектах очень важна репутация всех тех, кто эти проекты реализует. И экспертов, и менеджеров, и компаний. Репутация должна накапливаться, и по ней можно судить о том, насколько хорош тот или иной участник проекта с точки зрения будущего
проекта. Как ни странно, похоже, в наших условиях реальный параметр, дающий позитивную репутацию, это степень ассоциации участника проекта с государством.
Разве нет, вовсе нет. Это прежде всего степень ассоциации каждого участника проекта с успешностью или неуспешностью предыдущих проектов, в которых он участвовал. Это накопление репутационной истории.
Но если все только начинается, как накопить эту репутацию?
Ну, собственно, в этом и состоит задача. Максимально ускорить накопление такой информации. Это очень важное условие снижения рисков. Только тогда придет частный сектор в инфраструктурное финансирование. И только тогда государству станет проще организовывать и финансировать эти проекты.
Слушайте, я не могу просто никуда деться от публики, которая призывает к разговору о Роснефти. Хорошо, давайте попробуем взглянуть и на эту тему. У нас не так много времени на это остается. Для вас стало неожиданностью то, кто в итоге приобретает этот пакет в 19,5%?
Не неожиданностью, но мне кажется, с точки зрения стратегического инвестора, Glencore – это интересный вариант, прежде всего потому, что Glencore – это профильная компания, она занимается инвестициями на сырьевых рынках. Ее партнеры из Ближнего Востока тоже специализируются на этих инвестициях. И для Роснефти такой акционер – это дополнительная добавленная стоимость. Это облегчает выходы на другие рынки. А для Роснефти это тоже очень важно, потому что на российском рынке растут издержки освоения новых месторождений. Некоторые из этих месторождений при нынешних ценах на нефть могут оказаться в будущем нерентабельными. И Роснефти надо диверсифицировать свою деятельность, в том числе выходить на международные рынки, что она и делает. И здесь такого рода акционеры, которые вошли в капитал Роснефти, могут оказаться весьма полезными партнерами.
Когда об этой сделке говорил президент, при этом Путин об этом с Сечиным говорил, там речь шла о том, что цена актива должна составить там 711 примерно миллиардов рублей. Последние данные от коммерсанта, они свидетельствуют о том, что пакет продается за 692 миллиарда рублей, ну там на 19-20 миллиардов дешевле. Это не выглядит как-то преступно со стороны? Просто бывало, я так понимаю, что президент оперировал директивой Министерства экономического развития о том, что вот пакет нужно продавать за 711 миллиардов. В итоге он, похоже, продается дешевле. Нарушение директив таких министерских, это действительно нарушение, требующее внимания, или это практика более-менее регулярная?
Нет, ну это рыночная сделка, здесь с точностью до 0,5% предсказать исход этой сделки очень трудно, и срывать сделку из-за таких небольших отклонений стоимости тоже нельзя, и не следует забывать, что давать ориентиры в рублях для сделки, которая совершается в валюте, тоже бессмысленно, потому что курс евро только за сегодняшний день или вчерашний, насколько я помню, упал на 1 рубль, так что даже курсовые колебания здесь могут сильно повлиять на рублевую выручку.
Я же верно понимаю, что для того, чтобы эти средства от продажи пакета поступили в бюджет, необходима конвертация. То есть сделка совершается в евро, необходимо это все конвертировать в рубли. На валютном рынке какая-то реакция на это будет?
Ну, валютный рынок, насколько я понимаю, ожидает, что конвертация этой большой суммы будет производиться на тех же условиях, на которых бюджет тратит свои резервные фонды. То есть это, по сути, не рыночная сделка, когда бюджет переводит просто эту валюту с валютных счетов бюджета в Центральном банке на рублевые счета, валюта переходит Банку России, а Банк России по текущему рыночному курсу перечисляет на счета Минфина рубли. И эта сделка, по сути дела, никак не влияет на текущий курс, потому что она внебиржевая. Тем более, что, скорее всего, эта конвертация не будет происходить на момент, но, скорее всего, она будет растянута на какой-то период по мере расходования этих денег Министерством финансов.
Я начал с вопроса о том, было ли неожиданностью объявление тех, кто будет покупать этот пакет. Зачем тогда Роснефть размещала облигации свои? То есть, когда речь шла о том, что, возможно, компания сама будет выкупать этот пакет, были размещены облигации, но в итоге вот все повернулось иначе. Это страховка какая-то была? Зачем?
Ну, как мне кажется, сделка с Glencore... Это был очень сложный процесс. Вероятно, никто заранее не мог поручиться, чем эти переговоры закончатся. Это раз. А во-вторых, у Роснефти довольно большие задачи и по исполнению обязательств, и по будущим инвестициям. Роснефти нужно финансировать порядка 11 миллиардов долларов долга. И я думаю, что Роснефть пытается часть этого долга с внешнего рынка, с валютных обязательств перевести на внутренний рынок, что, на мой взгляд, вполне логично. И, кроме того, Роснефть начинает крупные международные инвестиционные проекты, что правильно с точки зрения устойчивости бизнеса компании и диверсификации. Например, операции в Египте по освоению новых нефтегазовых месторождений. И на это тоже нужны средства, поэтому вложение Гренкор, большая часть из которых уйдет в государственный бюджет, здесь явно было недостаточно.
Вы сказали, что Роснефть заинтересована в том, чтобы начать на внешних рынках действовать и оперировать. В условиях санкций насколько это вообще реально? Потому что есть даже заявление, спецпосланник США по энергетическим международным вопросам, неважно. В общем, какой-то чиновник в США сказал, что Соединенные Штаты должны присмотреться к этой сделке именно с точки зрения санкций. То есть США могут заблокировать сделку с Роснефтью, и вообще каковы шансы у Роснефти на международных рынках действовать вот, в санкционных этих обстоятельствах?
Правительство Египта не подчиняется по этим санкциям. Другое дело, что и на тот же Египет можно оказать давление, потому что Египет в какой-то мере зависит от финансовой помощи со стороны США. Но, на мой взгляд, это очень проблематичная тема, пытаться вытеснить российские нефтегазовые компании из всех международных инвестиционных проектов. Это задача неблагодарная. Я не думаю, что даже Соединенным Штатам она сейчас будет по плечу.
Ну, конкретно эту историю с Гленкором и Роснефтью возможно заблокировать эту сделку какими-то внешними силами?
Ну, на Гленкор, я думаю, Соединенные Штаты при желании могут оказать воздействие, но насколько это сейчас в их интересах, я не уверен, тем более при новом президенте Дональде Трампе, который, судя по всему, пока не заинтересован в дальнейшем обострении отношений с Россией.
И по Роснефти еще один вопрос, уже не касающийся непосредственно обстоятельств сделки. Мы накануне звонили Михаилу Леонтьеву, он сейчас вице-президент, по-моему, в общем, он пресс-секретарь Роснефти. И он сказал, что да, несомненно, будет обсуждаться вопрос премирования директоров компании, будет рассмотрен в установленном порядке. Он даже не сомневается, что какое-то вознаграждение за проведение этой сделки топ-менеджмент компании получит. Ваша оценка, это справедливо в условиях, когда, ну, как кажется, внешнему наблюдателю сделка проводилась в кризисных условиях ради решения в том числе и антикризисных задач? Премировать топ-менеджмент госкомпании, насколько это справедливо?
Но если это существенно улучшило потенциальные результаты деятельности компании, если это дало деньги в государственный бюджет и повысило долгосрочную устойчивость бизнеса Роснефти, то это как раз хороший повод для премирования. Другое дело, в каких объемах и кому, но я думаю, что это станет известно позднее.
Раз уж я вот сейчас чуть ранее так это сформулировал, кризисные условия, в которых сделка проводилась или ради там, выхода из которых она проводилась, вы можете кратко описать мотивацию, почему Роснефть этот пакет продает? Действительно для того, чтобы вот эти 10-11 миллиардов евро поступили в бюджет? Вот эта задача решалась или какая-то иная?
Ну, в принципе, все это началось с программы приватизации, которая многократно пересматривалась, но, в общем, новая программа приватизации, предусматривавшая выход государства из целого ряда стратегических компаний, не полный, но частичный выход и продажу миноритарных пакетов акций, она была разработана в условиях, по сути дела, двух следовавших подряд тяжелых экономических кризисов. И это решение не от хорошей жизни, это решение во многом вынужденное. И Роснефть, судя по всему, не была инициатором этих предложений.
Но конечная цель – это восполнение бюджета.
Ну, не только. Это еще и попытка повысить вклад частных акционеров в эффективность деятельности компании. На мой взгляд, с этой точки зрения, участие Гленкор – это хороший пример. Гленкор – это профильный стратегический инвестор, и он может помочь Роснефти повысить успешность работы на внешних рынках. И это для Роснефти сейчас очень важно.
Сообщается о том, что в этой сделке Гленкор и Катарский этот фонд будут участвовать по схеме 50 на 50. Сомнения о том, что Катарский фонд может соответствующие средства изыскать, эксперты вроде не высказывают, а Гленкор в состоянии привлечь такую сумму?
Насколько я понимаю, они собираются использовать еще и банковский кредит.
Кредит.
И Гленкор, как я понял, договорился об этом.
Что ж, у нас остается всего 5 минут на продолжение разговора. Приглашаю вас к нему. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы Михаилу Дмитриеву. Джордж спрашивает, а продать компанию разве это не принесет еще больше денег в бюджет? Ну, единовременно, да, принесет. Ну, как можете прокомментировать это соображение?
Принесет, но Роснефть – это стратегический актив. Если его продавать полностью, то возникает много рисков. Кому он достанется? Российским инвесторам Роснефть сейчас не по зубам, это крупнейшая по капитализации компания страны. Иностранным инвесторам, насколько это уместно в условиях такого стремительного нарастания международной напряженности, режима санкций, неопределенности развития целого ряда серьезных конфликтов с самыми разными странами. В данном случае Роснефть может стать заложником такого рода сложных и неопределенных международных отношений. Но и потом все-таки продавать весь государственный пакет компании в условиях все еще исторически очень низких цен на нефть, это тоже, наверное, не самый хороший вариант решения, потому что можно сильно продешевить.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к такому мнению, что если бы была объявлена открытая подписка на желающих приобрести акции Роснефти, то вполне можно было бы найти там тысячи, если не миллионы российских инвесторов?
Возможно, но мне кажется, одной из целей Роснефти как раз и было заполучить стратегического международного инвестора. И это, на мой взгляд, очень привлекательная задача, именно потому, что Роснефти довольно рискованно сейчас ориентироваться только на разработку и освоение российских месторождений, многие из которых находятся в зоне долгосрочного риска. Роснефти действительно надо искать возможности развития и за пределами России, и расширения запасов нефти и газа за рубежом, которые она будет осваивать. И в этом плане Гленкор, он действительно может оказаться полезным партнером. И он может помочь лоббировать интересы Роснефти на внешних рынках.
Но он, в свою очередь, может лоббировать и собственные интересы в работе Роснефти на территории Российской Федерации, на нашем, как участника нашего здешнего рынка?
Конечно, может, но все-таки не забываем, что он миноритарный акционер. Да. В этом плане его помощь за рубежом существенно перевесит его возможное влияние на политику Роснефти на внутреннем рынке.
7373948, наш прямой эфир. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Как знаете. К текстовым сообщениям обращусь в финале. 37-й спрашивает, почему в США много богатых городов и штатов, а в России только Москва? И как это можно менять? Мне кажется, это напрямую соотносится с теми суждениями об инфраструктурных проектах, которые здесь звучали раньше. Вот, почему в США есть эта такая дифференциация по всей территории страны, а у нас этого не получилось?
Да, к сожалению, в Соединенных Штатах те самые проблемы. Чуть ли не треть экономики Соединенных Штатов составляет штат Калифорния.
Треть?
Ну, что-то близкое к тому. Это крупнейший штат с наиболее динамичной экономикой. Это Сан-Франциско с его силиконовой долиной. И неравномерность американской экономики растет. Это, на самом деле, общемировая тенденция. Крупные агломерации с высокой концентрацией экономики оказываются наиболее восприимчивыми к инновации. В Америке 98% инноваций создаются в трех крупнейших агломерациях.
Но
и
это,
люди стремятся переехать туда,
это
потому что там
проблема.
Можно больше заработать денег, и инвесторы туда тоже стремятся. В нашей стратегии по России мы формулируем сценарии, которые призваны помочь уменьшить гиперразвитие Москвы и Санкт-Петербурга и способствовать ускорению развития городских агломераций второго эшелона, которые недоразвиты, их довольно много, они относительно равномерно распределены по территории страны, и они могут помочь ускорить рост несырьевой экономики в целом. Так что мы как раз пытаемся повысить равномерность развития страны, но делать это с умом, делать это так, чтобы это помогало развитию несырьевых секторов.
Спасибо вам большое. Вот по этой теме, вероятно, у нас однажды еще получится разговор продолжить. Напоминаю, у нас в студии был президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. Михаил Игонович, ждем вас снова. Спасибо.